Дорогие мои, мы в последнее время стараемся восстановить первохристианские переживания, первохристианские восприятия всех тех великих праздников, которые на течение года присутствуют, и когда воспринимали и отмечали эти переживания, каково было их содержание. Но вместе с этим, дорогие мои, мы должны в этом узреть, как сам доктор проходил этот годичный круг. Поэтому, когда он описывает, например, как проходили первые христиане, ну, я разумею, первые 4 страницы, да, вы это знаете, ну, максимум 7 страницы. А потом, когда инкарнировались, ну, потом это теряли ориентацию христианства. Поэтому, когда доктор описывает вот это первое христианское переживание всех великих праздников, тем самым доктор, ну, по неволе выявляет, как он сам переживал все эти великие праздники и как он старается восстановить в нашей душе, чтобы мы имели способность восприятия того же самого, что он сам проходил. И первые 7 фаз, которые мы уже, говорили, теперь мы добавляем следующие 7 фаз душевных переживаний, душевных высот, которые переживали первые христиане и которых переживал сам доктор. Иначе бы он это не говорил. А вот я недавно сейчас прошел у доктора, что антропософия – это совершенно самостоятельное прозрение духовного мира. Ничего не черпает из восточной мудрости, из гностиков, от гностиков, от иудейства, или от философов первых веков и так далее. Антропософия является совершенно самостоятельным для постижения духовных миров, и совершенно новый метод преподает нам для восприятия вот этих духовных миров. Сперва, разумеется, интеллектуально, в представлениях, а потом, само собой, постепенно передается в душевной жизни, в чувствах и в больных эмоциях. Да? Поэтому, вот, например, когда мы сейчас говорили, как должны пройти вот эти великие дни от 24 апреля до 24 мая. Мы прошли там 7 фаз, да? А теперь мы немного коснемся от 24 мая, мы уже находимся, до 24 июня. Все эти дни до 24 июня, одни считаются праздниками Святого Духа. Поэтому, описывая доктор, вот как душа проходит, какие фазы должен пережить душа человеческая, каждый из нас, а он является водителем этих переживаний. Да? И это очень значительно, потому что мы со всей скромностью видим, что мы очень далеки от всех этих величайших постижений, и с другой стороны у нас рождается импульс, потому что мы постепенно все переживаем, достигаем. Праздник Святого Духа. Какой материализм царит в религиозной жизни? Они отмечают один день. И все, на второй день я уже забыл, что существовал Святой Дух, праздник Святого Духа. И они даже не подозревают, что все оставшиеся не только до 24 июня, вообще 50 дней идут великие переживания Святого Духа. И это очень важно для нашего сознания, потому что мы более конкретно знакомимся с праздником Святого Духа, сошествие Святого Духа и излияние духовного света в сознании человека. Разумеется, все это опять повторяется и в 20-м столетии, и в 21-м, и раньше, но раньше было по-другому, вы знаете почему. Потому что в самом откровении мировоззрения самого Святого Духа начинается с антропософии. Потому антропософия считается совершенно самостоятельным в своем постижении, в своем откровении, и черпает от Михаила и от Святого Духа. Разумеется, первоисточником всего является Господь, который посылает нам Святой Дух, Святого Михаила и Утешителя. первое переживание с 24 мая – это переживание того, что человек начинает, благодаря Святому Духу, начинает по-новому воспринимать откровение Евангелия, по-новому начинает воспринимать божественные откровения вообще, и все мировоззрение, и свое мышление, и свое сознание. Новое восприятие своего сознания должно произойти в момент праздника Святого Духа. Значит, мы должны почувствовать нечто обновленное в нас. Вот это чувство обновления должно присутствовать. Разумеется, это как наш идеал. Да? Очень многие проходят этот праздник Святого Духа так, что в них ничего нового не возникает, никакого нового восприятия и так далее. Да? Я имею в виду это новое чувство в отношении прекрасного, в отношении мышления, в отношении Божьего действия. Вообще новое в чем-то, где-то должно проявиться что-то новое. Я об этом говорю. Значит, первая фаза переживания Святого Духа — это будет нечто новое, обновленное переживание, как сами ученики переживали себя обновленными благодаря Святому Духу. Да? Поэтому это первая фаза переживания, обновление Евангелия, обновление по-другому, чтение Пятой Евангелия и так далее, и так далее. Да? Новое отношение к искусству, об этом я обязательно говорю. Новое отношение, например, к философии свободы. Да? В общем, суммируя, скажем и так, новое обновленное восприятие, то, чем разница сегодняшняя от вчерашней. Вот это обновленное сознание есть соприкосновение со Святым Духом, или наоборот, Святой Дух прикасается. Если прикосновение есть, у нас непременно в чем-то, где-то будет чувство чего-то нового, да, свежего, не бывшего до этого. Это первая фаза душевного переживания, когда наступает момент сошествия Святого Духа. Вторая фаза, через это обновленное чувство мы уже по-новому воспринимаем моральный мир, который существует как вечность, который сменит всего того, что есть физическое бытие. Мы должны почувствовать, что моральный мир заменит все природное. Природное все уйдет, а моральный мир останется. Восприятие морального мира как объективного мира, который будет жить дальше, когда небо и земля придут, это очень весомое переживание, это реальное переживание духовного мира. Вот это обновленное чувство по отношению к моральному объективному миру, это есть требование Святого Духа. В этом задача Святого Михаила, так сказать, сверхзадача Святого Михаила. Да? Это вносит Михаил, чтобы мы по-новому воспринимали после праздника сошествия Святого Духа еще глубже, еще конкретнее, и что главное, новое восприятие реальности и вечности морального мира. Моральный мир как совершенно объективный мир, мы не должны сказать, что более объективный мир, моральный строй мира, чем физическое природное бытие. Вот это высокое душевное достижение. Я всегда говорю, что мы должны пережить нечто высокое, нечто возвышенное, нечто великое в буквальном смысле. В этом задача духовной науки. А обывательское, простое и каждодневное, это, разумеется, это не задача духовной науки, это не задача Евангелия, вообще христианского переживания, все там воспитывается. Поэтому, когда человек воспринимает или касается вот этого морального строя как совершенно объективно, строящуюся совершенно объективно, как вечность, вот в этом переживании человек начинает уже воспринимать третью фазу душевного переживания, это есть восприятие истины. Человек должен пережить, или человек воспринимает, или мы скажем так, доктор воспринимал третью фазу душевной жизни, воспринимал истину, которая опирается на саму себя. Истина имеет свою собственную силу, мы это и раньше слышали, но это мы должны уже воспринять вот, в течение празднеств Святого Духа. Да, вот в течение этих 40 дней, 50 дней мы должны достичь того, чтобы чувствовать, что истина имеет свою силу тяжести, что на нее можно опереться, так же, как физически мы опираемся на физический стол и сидим, и на стол и так далее, вот то, что земля держит нас физически. Вот это держание, вот это чувство, что мы можем опереться на совершенно конкретное, вот до такой степени мы должны развить чувство истины. Истины, которая имеет свою собственную силу, на которую можно также опереться, как мы опираемся на физические предметы и так далее. Вот эта третья фаза переживания истины, она тоже требует очень высокого постижения, глубокого высокого постижения духовного мира и духовных ценностей. Мы переживаем по-новому силу истины. Это требование Святого Духа, это переживается человеческой душой, когда соприкасается, конкретно соприкасается Святой Дух с человеческой душой и достигается задача Михаила, сверхзадача Михаила и вообще миссия антропософии. После третьей фазы, прохождения третьей фазы, человек начинает чувствовать, что тяжесть как таковая, сила как таковая, не физического происхождения, и что дух имеет свою силу тяжести, свою собственную силу, и начинается восприятие того, что сама материя является полным откровением духа, что материя – это дух в своем откровении. И дух всегда творит материю как свое собственное выражение, и идентичность духа и материи происходит на четвертой фазе душевного переживания. Материя – это дух, и дух – это материя. Вот когда достигается восприятие истины в такой степени, на которой мы уже сказали, тогда и достигается это переживание. Вы должны знать, что это не переживается, так сказать, 100% всеми людьми. Это немного, а хотя бы частично. Поэтому в Евангелии от Матфея указывается на 30, 60 и 100, вы помните. Да? Поэтому все относительно ново. Как степень такова и как качественность восприятия, это должно произойти, разумеется, что мы должны чувствовать истину, как самого себя держит самого себя, что опирается на самого себя, тогда мы начинаем правильно воспринимать, почему звезды не падают. Потому что существа звездного мира, они находятся в полном положении, полностью обладают истиной, и истина держит их, и звезда не падает. Это мы слышали, если помните. Вот такое же состояние эта душа должна воспринять. Душа должна осознать, что материя – это есть чистое откровение духа. Что происходит? Происходит преодоление дуализма. Дуализма. Да. Потому что, вот как вы посмотрите, как человек обычно воспринимает религиозную жизнь. Что вот есть духовный мир, великолепная ценность, где-то там парень на высоте, а материя это очень такой незначительный. Вот это преодолевается, это оскаление полностью материи и вознесение духа как самоценность. Это неправильно, это неправильное отношение, это индийское отношение, религиозной жизни, и это должно преодолеться именно в христианском мире, потому что в христианском мире хлеб и вино соединяет человека с землей, человек соединяет с небесами. И это происходит тогда, когда мы воспринимаем, что материя – это тот же дух, уплотненный дух. Это очень высокое переживание, я согласен с вами, но это есть как идеал для душевной жизни. Мы должны знать, чем мы имеем. Мы стремимся к преодолению дуализма. От этого дуализма и рождается разъединение науки и религиозной жизни. Религия и наука существуют, потому что наука говорит, что человек развивается из одного одноклеточного состояния до совершенства человека. Да? А религия говорит, что человек вообще был совершен, и только падает с небес, от рая не сходит к земле. Он совершенный становится несовершенным. А материальный человек совершенно наоборот, да, а вот к чему приводит это разделение материи и духа. И преодоление этого произойдет только тогда, когда душа достигает такого познания именно в праздники Святого Духа. Это миссия самого, миссия Святого Духа. Соединить материю и дух и соединить то, что разъединено. Да? Когда человек не сходит от рая к земле, у очень великих и очень развитых индивидуальностей было чувство стыда, что человек находится в таком низком положении, он некогда был в раю, а сейчас он настолько падший, что является земным существом. У него было чувство стыда. Стыда не от того, что он грешит, а от того, что он не спал от рая. Это чувство стыда ему сейчас не укалкивает. Все забыли о том, что были некогда в чистейшем состоянии, а сейчас в болоте находятся, потому что материальная жизнь есть, это болото, да? Не укалкивает чувство дискомфорта от того, что они находятся в болоте. То есть чисто земной. Да? Вот это чувство стыда было у очень великих, таких как Яков, Биоме, Майстер, и еще 50 всех этих великих святых, у них было это чувство стыда, которое уже материал совершенно перечеркнуло в душе. Да? Человек уже свыкся с тем, что он находится в таком плачевном состоянии и не переживает чувство стыда. Вот преодоление этого и начинается в дни Святого Духа, когда человек постигает, что материальная жизнь – это духовная жизнь, и ценности должны быть соответствующими. И поэтому это четвертая ступень душевной жизни, которую проходили до четвертого стадия ученики учеников, и так далее, апостолы. Эта цепь продолжалась, и преемственность в этом заключается, помимо того великого, о чем мы говорили, преемственность того, что люди переживали правильным образом дни Святого Духа. И в этом материализм человека, человечества, когда один день у них праздник, а потом все забывается, начинается обывательская жизнь, обывательские ценности, мысли и так далее, только о земном. Да? Поэтому четвертая ступень, это действительно высокая ступень, когда человеческое сознание соединяет материю и дух, тем самым преодолевает дуализм в своем сознании и уже принимает земную жизнь как благо, как откровение духовных миров, непосредственно откровение первой иерархии, второй иерархии, третьей иерархии. А человек говорит, что земля плохо, вот небеса очень хорошо. Это не христианское понимание, это буддийское понимание христианства, которое должны мы преодолеть. И это начинается, когда мы прошли пик материализма. Вот сейчас начинаются действительно новые мировые цели. Вот в чем заключается не только в этом, но это одно из разветвлений. Мировые цели как раз и в этом и заключается еще во многом, конечно, о чем мы всегда говорим. Да. После четвертой ступени, когда человек сознавал вот этот синтез и гармонию материи духа, у него развязывался язык. Он готов был благовествовать. Как Захарий, Анимир, а потом, когда соприкасается с Святым Духом, начинает уже глаголить пророчество от Святого Духа. В Евангелии от Луки это прекрасно описано, что Захарий начал говорить от Святого Духа через вдохновение Святого Духа. Вот это пятая фаза душевной жизни во время Святого Духа. Захарий же получил от Святого Духа. Вот в дни Святого Духа человек должен почувствовать, что у него развязывается язык до непросветления. Не болтливости, а к откровению. Его слово должно быть как словом божественным, где уже глаголит божественное откровение. Это высокое состояние, и, разумеется, указывается на то, что человек должен следить за своей речью. Является ли его речь благостью духовных миров? Да? Глаголит ли божественные существа через его глагол? И там потому мы исполняем, ты имеешь глаголы вечной жизни, вот это глаголит или нет вечная жизнь в наших устах. Это высокая мораль нашей речи, где мы, разумеется, очень находимся на очень низком уровне. Поэтому мы должны судить особенно тем, особенно когда мы говорим о духовных вещах, мы должны сознавать, Захария ли в нас говорит, или Святой Дух говорит в нас, или в нас говорит обывательское сознание, земное сознание. Это, как вы видите, пятая ступень такого переживания дней Святого Духа, и это очень значительно. Когда человек начинает уже чувствовать, что когда он говорит, в нем говорит божественное, оно сливается с этой речью, и начинается свободное освобождение от физического тела. Человек начинает жить именно в этом слове, в этом глаголе Божественном, и высвобождается из физического тела и чувствует освобождение благодаря Святому Духу. Это уже шестая ступень душевной жизни, дни Святого Духа. Вот так жил доктор в эти периоды в своей жизни. Каждый год, круглый года, было для них праздником переживания всех вас в течение Святого Духа, дни Святого Духа. И седьмая ступень, это та ступень, когда человек начинает не только чувствовать, что в нем говорит в своем слове, он чувствует, что он благовествует, да? Это касается священнослужителей. Когда они говорят, дорогие мои, что они говорят, посмотрите, и как они говорят, в них разве глаголит Божественное Слово? Даже его слово, или как Аллах говорит, очень насущный момент, даже как писали, там кто говорит, и закончит там. Какое там откровение, а в каком настроении Божественном, да? Это же даже не карикатура того, что они творят, дорогие мои. Это богохульством они занимаются. Они очень так говорят. Они должны говорить всем вдохновением, чтобы каждое слово звучало бы так, что это было бы в сознании, ходило бы Святой Дух. В этом суть. Да, когда ты говоришь о Божественном. Да? Поэтому так важно, чтобы мы знали точно, какие душевные фазы мы должны пройти от 24 мая до 24 июня. И вот так жил доктор. И когда на седьмой ступени человек ярко переживал свое освобождение от тела, он жил в слове, в логосе. Вначале было слово. Вот в этом слове, когда он жил, тогда он и соединялся со святым. 24 июня заканчивается тем, что душа человека соединяется со Святым Духом. Это уже полная гармония, полное слияние. Разумеется, мы как говорили на 30%, 60%, 100%, но мы, наверное, сможем представить себе, что у доктора это было 100% слияние со Святым Духом. Поэтому, дорогие мои, когда мы не знаем, какие перед нами, перед нашим сознанием, какие идеалы стоят, когда мы становимся склонными к себе. И в правде смотрим в глаза и становимся действительно склонными людьми. И познание делает нас скромными. Вот это очень важно. Когда у нас есть точное познание, точное мысль, правильное мысль, тогда мы становимся скромными и начинаем правильно развиваться. И начинаем постепенно. Вот в этом мы видим душевную жизнь нашего утешителя. В этом мы видим и душевные цели наши, которые мы должны достигнуть. Из года в год, этот круговорот года, что-то достигается, что-то не достигается, что-то переживается. Но постепенно, когда мы читаем духовную литературу, откровение самого Святого Духа, мы, разумеется, приобщаемся ко всему. Осознание этого происходит, разумеется, со временем мы должны твердо верить, дорогие мои, иначе мы не будем верующими. Ну и что, когда мы читаем откровение самого Святого Духа, именно Тропософию, мы принимаем один луч. Вот прочли одну лекцию. Один луч принимали Святого Духа. Три лекции прочли, три луча. Здесь 10 лучей, 100 лучей, 1000 лучей получаем. А потом постепенно все это осознается, и мы действительно постепенно и соединяемся со Святым Духом. Святой Дух начинает жить в нас. Более не менее, разумеется, 100% это только он буддистат, ну, такой величайшей индивидуальности, но, разумеется, вся эволюция впереди нас и инкарнации потому существует, что мы осуществляем все идеалы Спасителя, Святого Духа, Михаила и Утешителя. Да. Вот у нас сейчас более-менее идеал до 24 июня, а потом после 24 июня я следующих всем вас расскажу, как жил доктор душевную жизнь и как жили, разумеется, первохристиане. Разве в этом не видно, что доктор является первохристианским представителем? Да? Какая слепота вообще, удивительная. Получается, знаете, что люди не читают антропософию, не читают скользко. Прошли и потом забыли, начинают свое. Акабел тебе все время соприкасаешься с Богом, и как он жил, что он говорил, с чем, ну, одним словом, да. Элементарно. Хорошо. Теперь я хочу после этого, после действительно великой задачи Святого Духа, сказать о том, что Святой Дух в нас должен войти, и очень важно, чтобы мы постепенно приобщались к Святому Духу, разумеется, через 8:32, через 4 истинных откровений от Святого Духа, и тогда мы действительно начинаем переживать по-новому Иисуса. По-новому воспринимать. Вот как мы начнем, первая же фаза – это обновление всех наших восприятий. Да? Вот это по-новому мы должны воспринимать про великих произведений, о которых я великий шедевр, я второстепенных не имею. Первостепенные произведения, которые мы слышим, мы должны воспринимать это уже по-новому, исходя от Святого Духа. Значит, Святой Дух должен присутствовать в нас сознательно и несознательно. Или сказать сверхсознательно, это не имеет. Главное, чтобы мы чувствовали, что Святой Дух учит нас, как мы должны воспринимать все великое творчество великих мастеров, великих кабастерей, что это есть. И тогда мы начинаем нечто новое воспринимать. И это новое для вас не будет новое, потому что об этом я говорил, вот сейчас в связи с этим я особенно глубоко должен коснуться. Вопроса, что мы должны чувствовать, что все великие шедевры, все эти симфонии Бетховена, которые мы очень любим, я надеюсь, тоже вместе с нами, 9-ю симфонию мы очень любим, 6-ю симфонию, 5-ю симфонию, 1-я часть, 3-я симфония, почти все, кроме 2-й части и так далее, там 4 баллады, еще Бетховена, сонаты и так далее, все там, потом Брейгель, потом Вермеер, и Тициан, и все великие люди. Святой Дух учит нас тому, что все эти великие шедевры уже перешли в царство Люцифера. Это есть нечто новое переживание. Это происходит освобождение нашей души от прошлого. Мы не сможем освободиться от прошлых великих шедевров и великих переживаний, если не касается нас Святой Дух, который учит по-новому оценивать все эти великие творческие произведения. Обратите внимание, я всегда, во-первых, как музыкант, я могу свободно сказать, мы должны сперва войти в океан искусства с этой стороны, с этого берега, и проплыть всю, весь океан прекрасного, и выйти на другой берег. Я не говорю аскетически оставить все, и тут же начать новое, ничего у нас не получится, кроме фанатизма, да? Кроме односторонности и так далее, да? Догматизма. Мы должны сперва войти в океан великих творений, воспринять в плоть и кровь, потом это все пережить, пережевывать, и как процесс обмен веществ, это мы должны уже закончить. В этом помогает антропософия. Без антропософии человек не сможет отойти от прошлого величия. Не сможет, дорогие, потому что великое давление на ее сознание, а Святой Дух есть святый, чистый Дух, который освобождает наше сознание, но не через аскетизм, не через буддизм. Это мы должны всегда иметь в виду. Если мы пока не развиты в музыкальном отношении, живописи, поэзии и так далее, тогда мы должны сесть и изучить это все. И потом, как я сказал, войти в океан, и потом выйти на другой берег, тоже освободившись уже. Именно не через отказ, а через развитие. Да? И в этом помогает именно духовная наука. Дорогие мои, я очень хорошо знаю, что именно откровение Святого Духа, антропософия, очень сильно помогает переоценке всего ценного. Очень умничались такое название произведения. Переоценка всего ценного названия. Это название гениальное. Потом то, что там написано, это не гениальное, но да, заглавие действительно гениальное. И когда мы очень хорошо вживаемся именно в откровение Святого Духа, нам дается возможность в музыке уже видеть. Это что-то от люциферичества, это что-то от арманичества. Начинается эзотерический разбор великих произведений. Я добавляю рабочую высоту в составе духа. В этом задача Святого Духа. Это Святой Дух научает нас, что оценить все действительно по истине, по реальности. В чем реальность? И до 20-го столетия такой реальности, такого реального познания не существовало. Это начинается только с откровения от философии. И вот когда мы изучаем очень хорошо духовную, изучаем духовную науку, нас проникает Святой Дух, и Святой Дух работает в нас таким образом, что мы начинаем по-новому, и тем самым мы уже, когда мы оцениваем правильным образом, мы освобождаемся постепенно. И вот когда мы освобождаемся, мы даем место новому откровению. Новое откровение – это первая фаза душевной жизни в дни Святого Духа. Поэтому мы сейчас говорим опять о празднике Святого Духа. И тогда мы должны очень точно знать, дорогие мои, вот здесь я касаюсь очень, особенно больного места вообще. Потому что люди обычно, которые очень любят музыку, да, скажут, что такой нелепости говоришь, я очень люблю музыку, переживаю, так далее, так далее. А им мы можем сказать, исходя из эзотерики, из духовной науки. Почему мы должны освободиться именно от прошлого величия? Во-первых, это уже Заратустра говорит, что все прошлое переходит в царство Люцифера. И эту мысль знаете, дорогие мои, прекрасно. Я это много раз говорил, много раз читаю в духовном. А в чем это заключается? Заключается в том, и отсюда, исходя отсюда, мы очень хорошо поймем, дорогие мои, что почему великих людей наряду с их великими творениями, наряду находят такие большие пророки, как высокомерие и так далее, и так далее, и так далее. Да? Например, мы знаем прекрасно из истории пример, что Гёте, например, не помогал Шиллера, не помогал Бетховена. Да? Это высокомерие его мучило настолько, что вот это мешало именно социальному общению с такими людьми. Он хотел только сам быть великим. И даже у Томаса Манна есть такая шутка, что когда проходил мимо Бетховена Гёте, Брасика сказал, это шутка, но в этой шутке есть истина. Гёте говорит, что ну зачем непременно ему надо было родиться при мне? Я хотел быть одним гением в мою эпоху. Вот явится Бетховен, который перекрывает семилет моими произведениями. Он очень тяжело воспринимал Эгмонта, который Бетховен написал. Вы Эгмонта читали? Нет. А творение Бетховена слышит. И на этот раз вот, видите, такое получается. То, что Бетховен оставляет еще час учить, да, а Гёте уже очень много не могут читать. И вообще, девятую симфонию мы слышим чуть ли каждый раз в воскресенье. Да, и радуемся и так далее. А Гёте произведение мы прочли, все, отложили, все, больше не можем читать. Да, вот в этом и как раз вот эта зависть великих людей. Откуда эта зависть, дорогие? Да оттуда, что прошлое, которое находится в царстве Люцифера, когда мы черпаем душевную пищу от великих людей, которые уже стоят, эпохально стоят в прошлом, мы не только прекрасно принимаем от искусства, но принимаем и от Люцифера. Когда мы принимаем из царства Люцифера, царство и Люцифер нам дает не только пережить вот эти прекрасные произведения, но и дает нечто свое, свою волю, свои мысли, свои переживания. Отсюда разъяснение того, что великие люди имеют какие-то пороки. Я пример привожу, очень шутливый пример привожу. Балакти Онтабидзе у нас великий поэт. Но чтобы не быть таким односторонним, я скажу, что прекрасность поэзии Балакти стоит на уровне Пушкина, Лермонтова. Очень многие поэты совершенно свободно поставили на своем уровне. Галактон Табидзе – это действительно великий поэт после его старого. Такого великого очень редко проявляется, но что я хочу сказать? Величайший поэт, который тысячу лет даже один раз может родиться, а может не родиться. Когда он приезжал из Москвы в Тбилиси, там телеграфчик был, чтобы собрали меня народ и чтобы хлопали, когда я выйду на... Зачем этому великому поэту вот это хлопание овации простых людей? Вот высокомерие, тщеславие, что а это тщеславие идет оттуда, откуда черпал сам великий поэт свою музу из царства Люцифера. Поэтому Вечерня дает не только великие переживания, но и свои пороки. А Святой Дух уже проводит границу и говорит, вот прошлое. Если ты будешь черпать из прошлого, то Люцифер вместе с этим дает и свои пороки. А чистый Дух не понимает. А в дальнейшем будет творчество такое, которое человек будет принимать от Святого Духа, уже не от прошлого гения, а от Святого Духа. Тогда его произведения будут чистыми, и он не будет страдать от разными пороками, как высокомерие, амбиция, зависть и все-все-все другое. Да? А что, а там вы думаете, а когда Гёте не помогал Шиллеру, голодал, Гёте, Бетховен умер от голода умер. А Гёте вот жил так, просто жил, не помогал. Почему? Вот где зависть, где пороки Люцифера. Он брал музу из царства Люцифера и принимал также и это, инспирация от Люцифера. Поэтому Святой Дух говорит, хватит вам брать свои гениальные способности от Люцифера и от Аймана, берите от Святого Духа, который уже не будет насаждать вас пороком. Вот и смысл, почему мы должны изучать то чудным образом, исходя из Святого Духа, эзотерически разобрать сущность искусства и отмежеваться. В этом святость Духа, в этом святость Души, когда Душа очищается и блаженный чистый Духом, да? Настоящее подаяние Святого Духа, а не из царства лицемерной Аймана. Если мы разберем эзотерическую музыку Листа, да, Ференц Лист, великий пианист и хороший композитор, это все аниманистская музыка. Да у нее даже есть Мефисто Вальс. Два-три произведения, Мефисто Вальс, две произведения. Один из них просто шедевр, музыкальный шедевр, для фортепиано написано, Мефисто Вальс. Вы должны это послушать, потому что великое произведение. Но вместе с этим величием вы должны знать, что оттуда течет и алиманическое, потому что невозможно взять от источника алимана что-то хорошее, чтобы он не передал вам еще в придачу свои какие-то. Отсюда и амбиции, неправильные мышления тогда. В общем, вы меня хорошо поняли, о чем я говорю, что тогда мы сейчас уже берем и черпаем свои способности от царства Люцифера и Аймана, он придачу дает и свои папы. Поэтому у великих людей находят большие пороки. Вы вспомните Чайковского. Чайковский страдал там сексуальным вопросом, у него большие проблемы. Да? И вообще у великих людей очень много, у Модельяне тоже было очень большие проблемы относительно сексуальных отношений. Да? И так далее. Очень многие великие люди страдали какими-то пороками, и мы должны понимать, в чем суть, эзотерический суть. И вот сейчас начинается совершенно новая эпоха. Мы должны конкретно коснуться вопроса, а в чем новость? Что такое новое? Вот то новое, то, что мы от них должны взрастить наше мышление, наши чувства и наши воли от Святого Духа, от чистого Духа. И будущее творчество, будущее искусство будет черпать от Святого Духа и будет носить чистые умыслы, чувства и воли. И в этом миссия Святого Духа очистить нашу душу от люциферского армянского наваждения через искусство. Наваждение имеет. Вы посмотрите, музыку Чайковского. Как много душевной болезни там звучит. Помимо великого, там, Чайковский первый концерт. А посмотрите шестую симфонию. Какая скорость, какая мрачность, да? Погребение прямо души и смерти пережить. Это все от болезненного состояния. Впрочем, вы меня хорошо поняли. И если я сейчас разобраться Мусоргского, Скрябина, Прокофьева, и Шостаковича и Рахманинова, это далеко пойдет на все. Все они действительно, исходя из эзотерики духовной, все они страдали теми качествами, которые взяли в придачу наравне действительно с великим, потому что все пересчитанные композиторы, все действительные композиторы, это не умаляет их, но с другой стороны мы это должны понимать. Святой Дух должен принести новое творчество. Вот эта новость, о которой мы вообще начали наш разговор, в этом и заключается. Как мы должны пережить новое, новое в Евангелии, новое в искусстве, новое в мышлении. Вот как трудно отойти от великих шедевров прошлого и освободить нашу душу для искусства будущего. будущее приносит Святой Дух во всех сферах, в сферах науки, медицины и так далее. Поэтому так важно. И мы должны еще один момент вспомнить. Вспомнить из духовной науки, чтобы еще лучше укрепить нашу идею. Мы должны быть уверены, что действительно мы не отходим от духовной науки, от слов доктора. Вспомнить, дорогие мои. Может быть, некоторые из вас не особенно так ярко помнят. На древней Луне. Древняя Луна. И знаете, что это значит? Да? Потом проходит Равайя, потом приходит как Земля. Да? А до этого было древнее Солнце, потом древнее Солнце. Да? На древней Луне Христос, вы помните от доктора, Христос призвал все силы, которые в нем присутствуют, и которые он мог собрать все свои силы, чтобы отклонить искушение Луны. Видите, как трудно отклонить искушение Люцифера. Это не так просто, дорогие мои. Величайшая красота Шопена Музыка. Шопен так сильно действует в Люциферическое, что просто удивительно. Поэтому уже на древней Луне Христос призвал все свои силы, чтобы отклонить Люцифера. А у Люцифера силы прекрасные, они растут, не умаляются. А когда Земля приходит со своей инкарнацией, то эта сила еще увеличивается. А то присоединяется армянское, азурическое, да? И на страже стоит сознание доктора, потому он страшен, сознание 20-го столетия. На страже стоит Святой Дух и меч Святого Михаила, который разъединяет прошлое и насаждает настоящее будущее призывом. Поэтому это не просто непростая борьба, это борьба великих переживаний и великое очищение катарсис должно произойти. И это миссия Михаила и Святого. Поэтому так просто мы не сможем отстранить искушение красоты Люцифера и Аримана. Это не так. Поэтому мы должны познавать сперва, а потом постепенно освобождаться. Но мы никак не сможем освободиться, если Святой Дух не будет в нас присутствовать. А как он должен присутствовать в нас? Мне это уже сказали. Когда мы читаем одну лекцию, не один цикл, а одну лекцию. Вот 12 лекций, да? 12 лекций прошли, 12 учений уже приняли, Святой Дух уже в нас, внутри. И он очищает наш вкус. По всем направлениям. Мышление, чувство и воля, да? И постепенно, а в следующей инкарнации это уже будет очень явно. Поэтому мы говорим, что в будущем композиторы, писатели, поэты и так далее, они будут рождаться от Святого Духа, и только Святой Дух будет даровать им чистый талант. И так далее. Это великая миссия Святого Духа. И очень трудно переоценить все значение Святого Духа. И когда я говорю, что без антропософии люди никак не смогут выйти на правильный путь и найти путь Христа, истину и жизнь, это невозможно, дорогие мои. Это просто невозможно, потому что только Святой Дух спасает нас. Давайте еще добавим один очень значительный нюанс и перейдем ко второй части нашей беседы. Вы, наверное, помните, что искусство, даже греческой культуры, греческой эпохи, носило целительные традиции. Доктор это очень хорошо объяснил. Что-то люди приходили смотреть травмы, переживали трагедии, боли. И в этом страхе, в этом переживании смерти, воскресения героя, они чувствовали катарсис, они проходили чувство страха, чувство сострадания, очищались и чувствовали силу. И доктор говорит, что некогда в греческой культуре искусство носило характер целительного. Целительное было искусство. Вот эту целительность искусство должно вновь завоевать. Как искусство будет целительным, если от духа целительного мы не будем принимать, да, эту струю, эту великую инспирацию, да? Поэтому Святой Дух, само слово на немецком языке звучит одинаково. Это дух целитель. Дух целитель в искусстве должен войти в нашем мышлении и так далее. Поэтому искусство много должно завоевать чувства именно целью. Поэтому, когда человек будет творить, то же самое он будет врачом, целителем, психиатром, и так далее, психологом и так далее. Да? В этом великая задача. Вот когда мы говорим, великие мировые цели ставят перед вашим ученым. Вот, пожалуйста, более конкретно, чтобы не было это абстрактно. Да? В этом великая задача именно святой. Святой Дух, Он будет наслаждаться. Такое искусство, которое будет одновременно врачевать это наше. И в этом, разумеется, задача антропософии. Без антропософии невозможно ничего. Сам доктор во многих лекциях это подчеркивает. Люди должны понять, что это действительно сердце.
И это очень значительная тема, потому что это касается непосредственно миссии Святого Духа. Теперь мы знаем конкретно, в чем задача Святого Духа в сфере искусства. А теперь посмотрим в сфере познания. И здесь задача очень сложная, очень трудная, и мы должны коснуться и этого вопроса, чтобы соединить искусство и мышление. И с тем самым, разумеется, она убит эту речь, потому что интеллектуальная жизнь – это жизнь материализма. Дорогие мои, 19 век заканчивается так, что мы можем характеризовать по словам самого доктора, что человек имеет метафизику без переживания трансцендентализма. Неуверенность, что существует мир трансцендентального. Вот у него такая метафизика. С другой стороны, человек имеет теорию познания, без чувства объективности этого познания. Имеет психологию без души. Имеет этику без моральной свободы. И без свободной деятельности моральной и обязанности, но и свободы. Вот такое плачевное состояние мы находим именно в конце 19-го столетия. Это как бы итог того, что человек думает о метафизике и трансценденталисте, не знает и не уверен. Человек производит какие-то представления в мышлении, нет чувства переживания объективности, истинности. А истинная объективность этого мышления. Потому что в своем мышлении, в своих представлениях он не находит реальность. Потому и называется это абстрактным мышлением. И также человек имеет этику. Но этику как догматику имеет, а не как из морального, из свободной моральности, из свободной обязанности, свободной обязанности. Да? И это все говорит о том, что догматизм ласкается, пушка. Это все говорит о том, что человек входит уже в тупик в своей душевной жизни и не может осознать, и не может выйти из этого догматизма, из этого ограничения. Разумеется, духовная наука дает пищу и импульсы в этом направлении. И мы должны знать, что человек должен в своем познании иметь такую силу, которая свяжет свое познание именно с истинной объективностью. И эту силу человек пока в своей мыслительной жизни не находит. В мыслительной сфере человек творит представления, образы, в котором не уверен, а касается ли объективной реальности нашей мышления. Да? И отсюда и философия Канта, философия Юма, и Шопенгауэра, и все ошибки философские отсюда происходят, потому что в мышлении человек не находит истинной объективности. Что человек занят своими субъективными мыслями, переживаниями, не находит связь с реальностью и не уверен, отражается ли в своем мышлении, отражается ли объективность мира. У человека нет гарантии, что существует сущность мира. В своем познании нет у него этой гарантии о сущности мира, о истинности мира. Вот это огромная проблема вообще мышления и огромная проблема вообще сознания. И здесь происходит именно раскол между материей и духом, о котором мы уже говорили. Когда читали все вступления в душевной жизни Дни Святого Духа. Да. А когда человек не имеет этой уверенности, и когда человек имеет вот такие представления, которые не связаны, и нет чувства гарантии истинной реальности, истинной объективности, тогда это вызывает дезориентацию по душевной жизни, и человек не уверен, что свое, имея свой мир мышления, достигает и реальности. Это, между прочим, эту проблему ставит и философия свободы. Когда мы можем достигнуть чистого мышления, тогда появляется эту протекающую чисто духовную, сознательное переживание, чисто духовного содержания, здесь человек уже начинает чувствовать истинность объективного мира и устраняется вот этот дискомфорт, эта неуверенность, дезориентация и так далее. Да? А когда человек имеет вот эту неуверенность в своем мышлении, вот эта проблема всплывает в другом полюсе своей душевной жизни. Это полюс религиозной жизни. И здесь мы касаемся очень серьезного и глубокого вопроса именно в том отношении, что если человек в своем познании не уверен, то это сказывается на другом полюсе его душевной жизни, в религиозной жизни. В религиозной жизни человек опять-таки чувствует неуверенность. Когда он молится, эта молитва имеет субъективный характер или же и объективный характер. И человек не может быть уверенным, когда он молится, он включается в божественное течение, или он занимается только своим субъективным миром. Понимаете? Происходит опять раскол между переживанием и объективной реальностью. Да? И это опять дезориентирует человека, и центр тяжести религиозной жизни, один из центров тяжести религиозной жизни, это молитва. А в молитве человек должен знать, что он занимает не только субъективные процессы, но молитва в тот же молитве есть и объективный процесс, но человек это не чувствует. От этого у него дезориентация и религиозная жизнь. И это есть, и то есть из одного корня вырастает неуверенность в мышлении, неуверенность в религиозной жизни. Абстрактность в мышлении, абстрактность религиозной жизни. Этим страдают все, и все человечество этим страдает. Соединяющая сила есть Святой Дух. И без Святого Духа невозможно соединить научное мышление с религиозным переживанием. И антропософия как соединительная сила именно в этом имеет свою основную задачу, чтобы соединить материю и дух. По-другому это сказать, это соединение гармонии материи и духа. Когда человек одинаково, если он переживает, обратите внимание, насколько важно, что он не достигнет мышления истинной объективации, тогда у нас появляется религиозное чувство тоже таким же реальным, таким реальным было у нас мышление. Если мы достигаем мышления истинного содержания объективности, тогда это сказывается на другом полюсе душевной жизни. И человек начинает правильно воспринимать свое религиозное отношение. А относится ли в своем молитве, в своих медитациях? Относится, да, к божественному миру. Человек не переживает, что он связан. Он сомневается. А может он только занимается своим субъективным переживанием, никакой объективности не происходит. Но подсознательно, разумеется, все равно происходит объективация. Потому что в молитве человек занимается и субъективным миром. И это переходит в объективный мир. Но для сознания это останется проблемой. И пока это останется проблемой, тогда невозможно мир создать между наукой и душевно-религиозной жизнью. Вот такие глубокие проблемы, какие корни разрослись от материализма и от односторонней религиозной жизни, буддийского понимания христианства. Да? То есть до первого столетия. А в чем это проявляется? Проявляется это очень важный вопрос. Обсуждение религиозных вопросов показывает, что человек не касается Христа. Обсуждая религиозные вопросы в основе в обсуждении религиозных вопросов, человек переживает принцип Отца, но не Христа. Потому что восприятие Христа, обусловливает соединение именно мыслительной жизни и религиозной жизни. Это не так просто, дорогие мои. Поэтому мир в таком хаосе находится и катится в пропасть, потому что это очень сложный вопрос. Но мы должны коснуться этих вопросов и эту проблему хорошо создавать. И мы должны знать, что если мы хотим пережить импульс Христа, если мы хотим пережить именно сущность Христа, то мы должны знать, что если мы соединяем мышление, своим объективным мышлением, если мы достигаем объективности мышления, тогда на другом полюсе появляется правильное чувство спиритуальности, духовности. Тогда объединяется мыслительная жизнь, религиозная жизнь, достигается истинное переживание Христа. Поэтому мы можем сказать, что «Диано Христос у меня, сколько хотите, столько и говорите». Если мы не сознаем проблему, если мы не ставим перед собой, какие проблемы должны пройти. Во-первых, проблема, о которой мы говорили в первой части, это проблема искусства. Где царит материнская армейская, где царит прошлое. Из прошлого мы должны прийти. Что такое христианство, как мы говорим всегда? Христианство – это переживание настоящего. Если мы входим в настоящее, в правильном смысле, в истинном смысле, только тогда мы переживаем Христа. А как мы можем войти в настоящее, если мы не освободились от прошлого, хотя бы умозрительно, хотя бы душевно. Да? Но когда мы достигаем именно реальных мышлений, реального мышления, да, когда мы этого достигаем, мы достигаем и правильного религиозного отношения к Божеству. Там у нас нет абстракции, потому что здесь не было абстракции. Поэтому мы очень четко должны знать, что когда мы переживаем истинную объективность мышления, когда мы достигаем этого, то тем самым мы достигаем истинного переживания религиозного. И тогда, только тогда мы можем знать, что мы приближаемся к импульсу Христа. А без этого мы в абстрактном принципе Отца находимся и ничего общего не имеет наше переживание относительно эзотерического христианства. Поэтому доктор говорит, что уже в 19 веке теологи говорили, что теология, христианская теология, уже не имеет Христа. А в общих чертах как будто говорит об Отце. Но о сути, дорогие мои, о сути я говорю. Не так, что он говорит, что Христос, Отец, Святой Дух, это все слава только. По сути, это уже ариманческое религиозное переживание. Ничего там, ни от принципа Отца, ни от принципа Христа, там излучающее ариманческое присутствие. И оболочки только слова об Отце и о Христе. И тем более, даже очень глубокие религиозные, истинно религиозные люди не могут подойти к Иисусу Христу, потому что у них не преодолено вот эта проблема, преодоление этой проблемы, о которой мы говорим. Мышление мы должны достигнуть истинной объективации, тогда мы естественным образом достигаем и в нашей молитве, в наших религиозных отношениях также объективности. Тогда у нас ориентация правильная. И в этом, только в этом смысле мы начинаем правильно переживать импульс Христа. Иначе мы никак не сможем воспринять действительно мысль антропософии, потому что в этом заключается в конкретном преодолении нечеловеческого алиманизма. Конкретно. Первая задача идет в сфере искусства, а вторая линия идет в сфере мышления, и третья линия идет в сфере спиритуальности, чисто духовного переживания. И когда мы все это соединяем и вносим его в настоящее, то только тогда начинается и обсуждение, и в основе всех обсуждений действительно переживание Христа. Поэтому сколько бы мы говорили о Иисусе Христе, христианстве, там Евангелии, все, это все абстрактно, пока мы не достигнем именно мышления истинной объективации, и тогда мы достигаем религиозные наши переживания, вносим в объективность. Тогда именно преодолевается иллюзия, и мы через Святой Дух начинаем постигать реальность. Вот пример такой, я хочу привести вам. Вот закрываем глаза и думаем о Боге. Посмотрите, какая абстракция. Нет объективного переживания. Это говорит о том, что и в отношении мышления у нас такая же абстракция, и в отношении религиозности. И потом это третья сфера, и искусство тоже у нас такая абстракция. Вот это все огромная задача ставится, и мы только начинаем. Потом он доктор говорит, что в 20-м столетии начинается истинный Христос. Потом он говорит, что с 20-го столетия через Святой Дух восстанавливается преемственность учеников, от учеников к ученикам. Это преемственность восстанавливается сам доктор. И потом доктор говорит, что апостолы приносят идею реинкарнации. Апостолы должны принести идею реинкарнации. Это что, не говорит на то, что доктор является апостолом? Сам доктор говорит, что идею реинкарнации приносит апостол. А он там даже не принес идею реинкарнации. Да? Поэтому у Спасителя были эзотерические ученики, были не эзотерические ученики. Где мы встречаем из Евангелия эзотерических учеников? Мы встречаем из Церкви Воскресения. Там семь учеников названы, они являются эзотерическими учениками. А если вы вспомните мистерию Солнца, Смерти и Воскресения, там в 7-8 главе говорится о эзотерических учениках, и говорится, что учитель говорит своим эзотерическим ученикам, откуда знает он, если он сам не присутствует. Да? Поэтому, дорогие мои, самое важное, что ученики принесут эзотерического христианства, ученики принесут идею реинкарнации, и апостолы, ученики принесут истинную суть мистического духа, о котором, разумеется, мы благодаря доктору свободно говорим и действительно осознаем. Дорогие мои, у меня всегда появляется чувство глубокой удовлетворенности, когда я говорю о миссии Святого Духа, потому что в этом заключается миссия истинного христианства. Когда мы, если освящаем миссию Святого Духа, конкретно, когда мы восстанавливаем благодаря доктору, именно только благодаря доктору, как жили первые христиане до 4-го столетия, это значит, что мы восстанавливаем прежде, потому что это звучит для нашего сознания, а через сознание все и осуществляется, правильно? Потому что через свободу, через сознательное, через свободное посвящение, через 8-32 достигаются все идеалы. Но нужно время, да? Поэтому тот, кто отрицает реинкарнацию, тот отрицает не только христианство, вообще отрицает всю религию. Потому что религия, любая религия, возьмите иудаизм, буддизм, ислам и все, что ставит прежде всего идеал. Как осуществить идеал в одной жизни? Поэтому все перечеркивают вообще религиозную жизнь, те, которые отрицают реинкарнацию. Реинкарнация есть спасение и возможность осуществления всех идеалов Спасителя, Евангелия, Михаила, и, разумеется, в основном и Святого. Поэтому, если вы действуете немным доктором, то мы через это воспринимаем учение Святого Духа, учение Святого Духа. Святой Дух учит нас чистому видению в любом направлении. Глаза очищаются. В Евангелии же есть, да? Что, дыра, глазу бревно или и так далее, да? А чистый глаз без чистого духа, это же невозможно, да? Поэтому через Святой Дух мы очищаем наши глаза, уши, сердце, разум, волю, и тогда мы правильно оцениваем. Как мы мыслим? Абстрактно или содержательно? Касаемся реальности или нереальности? Да? Это очень высокий уровень, я понимаю, дорогие мои. Но это тот идеал, к которому мы идем, к которому мы придем, например. Вся Вселенная в нас находится. Всеобъемлющая истина – это в нас находится. Божественное Я всей Вселенной – это в нас находится. А если это так, если мы верим в Евангелие, доктору, а что? Нас Вселенная не сможет осуществить, всю Вселенную в нас. Поэтому небо и земля придут, но наше Божественное, нас, остается и продолжает моральное бытие. И второе, о чем я говорил, это очень значительно. Воспринимать истинную объективность морального мира, вот это большая истина, это высокое сознание. Только тогда мы воспринимаем Христа в настоящем. Поэтому, разумеется, мы когда говорили прекрасные слова, не я, но Христос во мне,
значит, в чем заключается конкретное осуществление всех этих потенциалов? Новые мировые цели ставят уже, ставит наш Святой Дух. Конкретно, чтобы восстановить преемственность до 4-го столетия, с 20-го столетия мы являемся наследниками, дорогие мои. Если вы принимали все то, что жило до 4-го столетия, вы жили Святой Дух, благодаря Духу, восстановили. И эта преемственность продолжается. Мы являемся учениками именно первохристианских последователей, и тем самым мы правильным, целесообразным образом стремимся осуществить миссию Михаила, миссию доктора, антрополога, и, разумеется, все только тогда у нас получается о настоящем. Поэтому обсуждение о Христе, религиозное обсуждение, это все абстракции. Как это мы должны знать задачу нашу, тогда мы постепенно начинаем переживать великие слова Павла, не я, но Христос, нас. Все, я закончу свою
беседу. Спасибо. Вот я хочу спросить, у Заратустры были подобные деяния, и астрально он отдал как бы Гермесу, и на всего человечества это распространилось, эфирное, Моисею. И понимаешь, есть какая-то идентичность в этих деяниях у духов формы и у Заратустры.
Разумеется, Наталья, правильно? Разумеется. Хотя бы исходя из того, что мы уже сказали, что в прорае все человеческое достояние становится нашим достоянием. Поэтому восприятие Заратустры, жизнь великих посвященных – это жизнь нашей души. Чем больше пищи сознания, тем больше мы становимся преемственными, занимаемся наследственными переживаниями. Поэтому, разумеется, все переливается через Заратустру, человечество меняется. И, разумеется, действует прежде всего на них посвященных.
Да. Но это на уровне духов формы, если деяния у него были?
Нет. На уровне духов формы это сами души. На уровне сознания Заратустры, скажем.
Но когда я он выделил перед Иорданом, ты говорил, это не было свободным деянием.
Да, это один единственный факт, как исключение.
И когда он выделил, это как переживание смерти, можно считать?
Разумеется.
И он пришел на Иордан на оболочке, и вот в этот момент, когда я в астральный мир выделилась, и в этот момент еще Христос не, космически не вошел. Вот как это было, произошло, вот эта встреча была в духовном мире, я Заратустры и Христа космического?
Ну, во-первых, там происходит одновременно. Когда выступает свои тела в оболочке, в тот же момент входит космический Христос.
Одновременно.
Там происходит одновременное состояние. Но, разумеется, я Заратустры присутствует при всех деяниях Спасителя, при всех деяниях Иоанна Богослова и во всем присутствует. Потом вообще присутствует каждый через 12 лет воплощается, поэтому он всегда ставит. Осуществляются слова Иисуса, то есть осуществляются слова Христа и в то же время Иисус, то есть Заратустра. Я с вами во всех днях. Это и Заратустра нам говорит то же самое. Потому что Заратустра же это же Иисус. Потом я с вами во все дни. То есть он всегда испытывает нас благодаря своим великим переживаниям.
Соляко, как правильно сформулировать фразу «Физическое тело Нафановского Иисуса было распято со способностями, внедренными силами Заратустры?»
Христа.
Спасителя.
Но все-таки физическое тело Заратустры, правильно сказать, было распято или Нафановского Иисуса?
Нафановское, разумеется. Нафановское. Заратустра, я Заратустра же переходит на Нафановский Иисус. А младенец Заратустры умирает.
Да.
И до 30 лет, с 12 до 30 лет, я Заратустра живет в теле, трех телах Нафановского Иисуса. И это Нафановский Иисус.
Ну, сначала осуществляется, ну как это сказать, укрепление этого мышления и его развитие. Это мы видим в Заратустре. Мальчики Заратустры, А потом это мышление должно, ну, перейти уже в божественное, то есть принять, как мы говорим, импульс Христа. И, то есть оно должно перелиться в другое. Это вот другое есть нахановский. То есть, ну, это когда мы говорим, это у нас в идеях. А здесь, когда мы видим мистерию Голгофы, как она подготавливалась, это вот уже на исторической арене.
Да, да. И это все осуществление в идеальном правде, в идеальном сообществе.
Да.
Это передается человечеству, чтобы оно постепенно осуществили само.
Да.
Человек должен осуществить все эти дела, которые мы внедрены в Иисуса из Назарета.
Ну так можно объяснить, то есть людям очень странно, что вот именно два мальчика Иисуса, а так мы, исходя из мышления, из идей, так сказать, мы можем это объяснить. Правильно?
Правильно, правильно, конечно, правильно, но здесь мы должны всегда учитывать, что наше мышление должно возвыситься, как мы всего говорили, до переживания истинной объективности. Об этом я не говорю объективную истину. Наоборот, истинная объективность, пережить истинную объективность – это задача Святого Духа. В мышлении пережить истинную объективность, в чувстве, а потом мы об этом будем говорить еще более конкретно. В следующей лекции мы будем еще более, то есть углубим эти вопросы и последовательно идем христианской мессе. Месса христианская. Четырехчастное место христианства, мы это подготовительно сейчас это будет слушать, а потом мы уже еще углубимся, более глубоко подойдем, как можно осуществить идеальность, то есть как вообще можно осуществить истинную объективность в мышлении, в чувстве и в любви. То есть в мышлении, в красоте и в духовности. Золото, вода, не мир. Поэтому это вообще четырехчастное место, это вся наша мистериальная жизнь души человека. Колоссальная. А это уже давно утеряно. И потому золото вообще чудо. Восстанавливает все то, что было в первых четырех столицах. Ну, можно сказать, в первых столицах то, что происходило. Так это передавалось от учеников ученикам. Это все вновь восстанавливает золото. Никто не может все восстанавливать. Кроме самого, который присутствует. Дорогие мои, вот почему такая узость в душе? Если доктор не будет присутствовать из самых величайших явлений Земли, как он будет учителем именно Земли и человечества? А что же тогда делает самый выдающийся индивидуальность, если он не будет присутствовать? Тогда происходит самое великое, самое значительное для Земли и человечества. Это же элементарно. Я, например, такую мысль провожу, что то, что на Земле воплощается из самого сокровенного, самого высокого, самого прекрасного, это непременно должен быть апостол. Поэтому Леонардо, Микеланджело, Рафаэль, они все апостолы. И все наиболее видали, наиболее самые высокие. И тем самым мы подходим и к автору 9 симфонии. Потому что самое великое на Земле в сфере музыки – это 9 симфония. Значит, самое великое может принести только самое великое индивидуальность. То есть ученик спасителя.
Вот когда случается с человечеством переломные моменты, то мимо этих переломных моментов обыкновенно люди проходят. И что вот именно апостолы замечают эти переломные моменты правильно,
конечно. Дорогие мои, люди, знаете почему? Я, например, у меня была такая карма, что мне подарили Евангелие, так вот из Евангелия. Потом я подошел к Ашапасуфе. Если Евангелие не купишь, никак не можешь найти, в чем суть. Потому что как можно мыслить, что что-то хорошее приносит кто-то другой, а не апостол? Тогда что делают апостолы? Почему тогда избирает Христос апостолов? Чтобы передать всю миссию. Потому говорится в конце, да? «Идите и крестите все народы во имя Отца, Сына и Святого Духа, станьте учителями всех народов». В чем? В обывательском? В простом? Или в самом значительном, в самом великом, дорогие мои? Это же элементарно. Все самое наилучшее, я говорю, наилучшее приносит только апостол. Пусть кто ему возразит? Это вот логическое мышление, а логики это. Самое высокое принес Христос, правильно? А ему ученики самое высокое принес, потому они ученики Христа. Почему? Еще с другой стороны говорит, Христос же все передал ученикам. Вспомните, как он говорит в 5 Евангелии. У Христа со своими учениками было все, все общее. Все то, что переливалось в нем от космоса, он передавал своим ученикам. Это в Евангелии от Матфея в разборе, я так хорошо помню эту мысль. Переливалось от Спасителя, Спаситель принимал весь космос, и это все переливалось в ее сердце и ходило учеником. У него было все общее с учениками. Эту фразу, которую человек читает в разборе Евангелия от Матфея, никто не может осознать, кто должен принести самое прекрасное. Самый прекрасный лучший, душевно. Ну, это я вижу. Одним словом, так. Поэтому хорошо, Марина, что ты это вспомнила. Именно самые такие контрольные моменты, там всегда присутствуют те, которые они воспринимают это, эпохальный переход. Да. Ну, хорошо, дорогие мои. Спасибо, что у вас на сегодня.
Всего вам доброго.
Дорогие мои.
Пока.